Беньямин — это последнее колено, которое мы выучим, да, и таким образом мы завершаем цикл 12 колен. Теперь давайте немножко рассмотрим, как же родился Беньямин. И если мы вообще посмотрим всю историю, да, как это было, как началось, да, как с чего, как бы, как родился Беньямин, значит, мы знаем, что Рахель была та, за которую, на которой хотел жениться изначально Яков. Правильно, ради нее он работал 7 лет. Но когда он отработал свои 7 лет за Рахель, ему Лаван дал Лею. После того, как он женился на Лею, он должен был, он также женился после этого на Рахель, но он должен был работать еще 7 лет. Да, то есть он уже 14 лет отработал у Лавана. А после этого ему нужны были какие-то средства для содержания своей семьи. И еще в 6 лет Яков работал за скот. То есть всего Яков был у Лавана 20 лет. 20 лет Яков был у Лавана, и только когда рождается Йосеф, он чувствует себя готовым уйти от Лавана и встретиться со своим братом Эсавом. Как мы сказали, что кто тот, кто может противостоять Эсаву, кто тот, кто может, у него есть силы против Эсава, это Йосеф. И когда Яков со своими женами и со своими детьми уходят от Лавана, что делает Рахель? Рахель крадет у Лавана его идол. У Лавана был такой божок, да, который, знаю, может быть, телевизор, да, в наше время, или там iPad, не знаю, что-нибудь такое, да, которому, через которое Лаван знал будущее. То есть было у него такое вот такое любимое занятие с этим его идолом. Я немножко объясню это более расширенно, но давайте поймем, что было у Лавана. И Рахель, когда они уходили от Лавана, ушла вся семья, и она забирает у Лавана вот этот его iPad. Сейчас назовем это так. Теперь, я не знаю, насколько вы знаете из личного опыта, что такое еврейская семья. Но большая еврейская семья – это огромный источник счастья. Если вы бабушки, да, или вы мамы, я думаю, что это больше могут почувствовать более люди взрослые, да, потому что они меньше сражаются, а больше получают удовольствие. Но огромная семья – это радость, это веселье, это ссоры, это свадьбы и бар-мицвы, это учеба и проблемы, это жизнь, да? Полная, бьющаяся, как ручей жизнь, наполненная смыслом и содержанием. То есть, мне кажется, вообще вот это и есть жизнь. А если этого нет, то про что вообще жизнь? Я хочу вам рассказать, что на прошлой неделе я была на свадьбе у моих махутаним. Махутаним – это родители моего зятя. Мой зять идет из семьи, что у них 15 человек детей. Теперь они полные, это ненормально, да, это люди, которые абсолютные герои, потому что такое взять на себя, здесь нужны абсолютно нестандартные люди, которые могут это выдержать, но они нестандартные люди, они настоящие герои, и у них 15 человек детей. А мой зять 6-й, а выходила замуж девочка, сейчас вам скажу, их 15, она осталась двое неженатых дома, то есть она 12-я. Или 13-я? 13-я. Извините, она 13-я, да? Представьте, это 13-я свадьба. Теперь, кто немножко представляет стоимость жизни, да, что такое сделать 13 свадеб? Я уже не говорю о поддержке этих семей, всяких таких вещах, да? То есть мы видим абсолютное чудо. Но быть на этой свадьбе, все 13 женатых, да, кроме вот этой невесты, у всех есть дети. То есть это было что-то невероятное, просто увидеть фотографию всей этой семьи, которая от старшего сына, там, с его, у них ни у кого нет столько детей, сколько у родителей, у кого 5, у кого 6, у кого 4, у кого 3, у кого 2, у кого 1, да, но увидеть вот эту вот всю семью И понять, что люди строят в своей жизни, какое богатство, какая красота, какое величие, какая сила. Они, безусловно, сражались, но то, чего они добились, это нельзя никак описать. Когда ты это видишь, у тебя есть только одно слово, оно называется браха, благословение, или другого. Да? И у них все дети красавцы, просто как все модели, все дочки, все сыновья. Невероятно потрясающая семья. А жених, он последний из 9 детей. Да? Он последний из 9 детей, что тоже все женаты и все с детьми. Когда делали шаббат, этот шаббат, у них был шаббат Шева Брахот, шаббат, когда делает семья вместе. Ни папа, ни мама с обоих сторон не позвали никого, кроме даже своих братьев и сестер, потому что невозможно было позвать даже папиных и маминых братьев и сестер, потому что только членов семьи, это мы говорим родители, дети и внуки, было 80 человек с каждой стороны, 160 человек. Да? Это сколько было людей только на шаббате. Теперь, это браха. И представляете, когда вот такая браха, когда семья Иакова с его детьми, с его скотом, который он зарабатывал, так сложно было ему работать, да? Это не просто он заработал у Лавана. Мы знаем, как Лаван над ним издевался. Да, и каждый раз менял ему награду и все такое, обманывал его. Но представьте себе, что вот это все, вот эта вся прекрасная еврейская семья уходит от Лавана. И с чем он остается? И с чем? С пустотой. С жизнью, которая абсолютно одинокой, да, одинокой жизнью один. И Рахель, интересно, забирает у него вот этот его идол, потому что она чувствует, что с чем он останется. Если раньше у него было какое-то наполнение, то сейчас он останется просто вот с этим своим идолом, больше ему ничего не будет в жизни. И она забирает этот идол, и когда... И здесь есть как бы положительное, отрицательное в этом действии. Положительное, что она хотела как бы отдалить его от идолопоклонства. А отрицательное, скажем, мы не слышим в том, что пишут мудрецы, какое-то поощрение Рахель за то, что она это сделала. То есть, так сказать, я бы оставила это без комментариев, да? То есть это такой акт, не знаю, как его точно описать и определить. В любом случае Лаван собирает то, что у него осталось, а мы знаем, что он разбогател в результате того, что Яаков был у него, что Яаков принес ему браху, принес ему благословение, и он преследует Яакова. И он говорит, как это так, что ты забрал у меня моего идола? И Яаков говорит... Не может быть такого, чтобы вы забрали у тебя твоего идола. И если есть кто-то, кто забрал у тебя идола, этот человек умрет. И не знал Яаков, что кто взяла этот идол, что взяла это Рахель. То есть Яаков как бы проклинает Рахель, не зная, что она та, что взяла этот идол. Потому что она не думает, что кто-то, он не думает, что кто-то мог это сделать. И как бы это... Проклятие Яакова, оно сбылось, оно опустилось на Рахель. И мы знаем, что в итоге Рахель умирает в родах, когда у нее рождается последний сын Бениамин. То есть рождение Бениамина – это как бы, с одной стороны, завершение рождения всех колен, что является положительным. И с другой стороны, есть огромная боль при рождении Бениамина, потому что рождение Бениамина – это смерть Рахель. И мы знаем, что Рахель похоронена по дороге, да? То есть по дороге, как Яаков шел от Лавана в Иерусалим. И он, даже не доходя до Хеврона, что это место погребения всех праотцов, он хоронит Рахель на дороге Бедерах Бейт-Лехем. По дороге в Бейт-Лехем, и там и есть могила Рахели. То есть мы видим, что Рахель, смерть ее, она как бы такая очень, ну, грустная, да, она как бы, вообще жизнь Рахель грустная. при том, что она была красивая и успешная, и как бы у нее был такой мозаль как бы на все, да, она в итоге только уже позднее, пожили, самый последний, она родила двух своих сыновей, Юсефа и Бениамина. Но Бениамина она даже не смогла вырастить, потому что она умерла при его смерти. Теперь у Рахели было это качество, которое передалось Бениамину, что он не может терпеть нарушения. Это с одной стороны, но иногда он сам нарушает очень серьезные вещи. То есть Бениамин, он может быть суперправедником, но также это колено, которое у него есть очень серьезные проблемы, и мы увидим это в дальнейшем развитии колена, что есть у него как бы и сила, и слабость. И это то, что Рахель говорит, когда у него рождается Бениамин, она говорит, она называет его Бен-Они. Это сын моей боли, да, моих страданий. А Яаков называет его Бен-Ямин. Бен-Ямин это сын, да, моей правой руки, то есть сын праведности. И есть у нас вот такая амбивалентность, да, с Бениамином. И сын слабости, и сын моей первой, как бы сын моей силы. Теперь очень интересно, что происходит дальше. Я хочу, чтобы не забыть это сказать, что Бениамин, он один из людей, который умер без греха. Мы знаем, что Бениамин, он родился в земле Израиля, и он также родился обрезанным. Мы знаем о Бениамине, и мы знаем, что Бениамин умер без греха, то есть он не участвовал в продаже Йосефа, и он не поклонялся никогда Эсаву. То есть у него нету вот этого, гибкости такой, что ли, как вести себя в определенных таких темных ситуациях. Он, Бениамин, очень прямолинейный. Он как бы живет со своей правдой. Что это может привести к циткуту, к праведности, а может привести также к плохому. И мы увидим это в Бениамине. Теперь, когда после того, как Рахель умирает, и Яаков хоронит ее там, в Бейт-Лехаме, в дороге, и Яаков продолжает дальше, да, то тут мы знаем, что есть у нас следующая история. Это история о том, как, я думаю, что я сейчас перепрыгну, да, в плане текста, о том, как братья приходят уже к Йосефу в Египет. То есть вы сказали, что у братьев у всех есть ненависть к Йосефу, есть зависть к Йосефу, потому что они видят, как бы, что он другой. Он не такой, как они. И мы учили это на прошлом уроке, что у Йосефа есть умение построить этот мир, жизнь в этом мире по желанию Всевышнего. Теперь, в чем заключается сложность? Если мы посмотрим, скажем, христианство, да, или мусульманство, есть религия, а есть страна, народ, да, управление страной. То есть, религии разные, они могут существовать себе независимо, да, от управления страной, от какой-то конкретной реальности. Это связь с Богом, это заповеди, как будто что-то немножко оторванное и абстрактное. А как живет страна, какие судьи, как они там что решают, какие законы, какие правила в этой стране. Это сложно как бы религию превратить в рабочую реальность. И тот, у кого есть сила превратить идею в рабочую реальность, это именно Йосеф. И к Йосефу в этом плане присоединяется Бениамин. Мы знаем, что дети Рахели, вообще Бениамин, у него нет, он очень привязан, как бы, с одной стороны, к Йосефу. Он называет всех своих детей, да, всех детей Бениамин называет именами, связанными с тем, что произошло с Йосефом. То есть мы видим, что есть у Бениамина такое качество, что с одной стороны его безумно любит Яаков, Или удивительно, мы можем понять, насколько Яков был близок к Вениамину, его любимая Рахель умирает при родах Вениамина, и он его малыш, да, это Вениамин, да, он мизинником, он говорил, да, младший сыночек. И Бениамин также очень близок к Йосефу, а Йосеф это такой герой, да, для Бениамина. Теперь Бениамин был, он не был с братьями, когда продавали Йосефа, но Бениамин, он играет очень-очень важную роль в вот этих всех отношениях между братьями и Йосефом. То есть, когда Йосеф хочет привести братьев в состояние эмоциональное раскаяние, чтобы они поняли, в чем была их ошибка, да, в чем была ошибка, когда они ненавидели его, и чтобы они раскаялись в том, что они сделали это, что просит Йосеф? Йосеф просит привести Бениамина к нему в Египет. Он говорит, братья, вы говорите, вы 12 братьев? Я не знаю. Вы говорите, один пропал? Я не знаю. Но если у вас есть еще один брат, я хочу его увидеть, приведите его. И в итоге Иуда должен был поручиться, да, поручиться своим будущим миром перед Яковом, и взять на себя ответственность за то, что он сохранит Бениамина. И только когда Иуда пообещал Яакову, и он поручился своей жизнью за жизнь Бениамина, вообще только тогда братья могут идти навстречу к Йосефу. Но дальше что делает Йосеф? Йосеф подкладывает свой идол, свой кубок, да, по которому он гадал, Йосеф, он говорит, я вообще идолопоклонец, да, он представляет египтянина, братья, и он говорит им, вот это мой кубок, я на нем гадаю, и кто-то у него украл этот кубок, он говорит, я хочу узнать, у кого этот кубок найдется, и он подкладывает свой кубок именно в вещи Бениамина. Теперь, когда братья находят, когда он открывает вещи всех братьев, и он находит кубок в вещах Бениамина, что должны были братья подумать или сказать? Вор, сын воровки, да? Они знали замечательную историю с Рахелью, что она украла у своего отца его идола, и они могли подумать, это то, что сделал Бениамин. Он видел, что Йосеф гадает на этом кубке, и сейчас Что он сделал? Он тоже у него украл. И как бы Бениамин виноват. Но мы видим, что братья не упоминают вообще ничего. Они не знают, Бениамин это сделал, не Бениамин это сделал. Можно было бы подумать, что это подходит Бениамину, такой поступок, да, забрать кубок у Йосефа, да, и как сделала Рахель, когда она забрала идола у Лавана. Но братья не обвиняют Бениамина. Братья идут, да, и к Йосефу, и говорят, Иуда, сказано, и стал Иуда, и вот сказал Йосефу, я поручился за этого ребенка. Да, мы видим отношение братьев к Бениамину, они называют его Нар, они называют его малыш, при том, что Бениамин не был малышом вообще, но они относятся как наш младший брат, наш малыш. И они поручаются, да, и Иуда готов остаться, он сказал, мы все будем рабами, да, мы, и я останусь рабом. Они все готовы отдать свою жизнь за Бениамина. И когда это видит Йосеф, их уровень братства, да, сказано, не мог больше терпеть, и расплакался, и сказал, я Йосеф, да, они Йосеф, аша махарта вот Митраима, которого вы, да, что вы продали меня в Египет. Теперь вот это открытие Йосефа братьям, оно происходит именно в этот момент, когда братья не осуждают своего брата, да, а принимают его и защищают его на всех уровнях. Да, то есть братство выше всего. То есть ничего не может помешать, остановить, да, или изменить вот эти братские чувства. То есть нет ни одного момента, когда братья говорят, может быть, это правда Бениамин сделал. Они не знают, правда это Бениамин сделал или Йосеф ему подложил. Да, они не знают, что произошло в реальности. Да, они видят, что нашли в кубок вещах Вениамина. Но то, что они делают, они выступают все вместе за Вениамина. И только в этот момент им открывается Йосеф. То есть только когда они полностью исправляют свой грех, исправляют свою ошибку, тогда Йосеф, он открывается братьям и говорит: не думайте, что вы привели меня в Египет, Всевышний привел меня в Египет. То есть все, что происходило, это произошло по желанию Всевышнего, потому что он хотел спустить, чтобы мы спустились в Египет и прошли вот этот весь путь через Египет. А когда-то я читала в книге Рав Шапира, что открытие Всевышнего, когда придет Машиах, оно будет также шокирующим для нас, таким же шокирующим для нас, как я, Йосеф, которого вы продали в Египет. То есть, как бы Всевышний вдруг откроется, и это последнее, что мы думаем, да, что как бы ваш ход придет абсолютно неожиданно, что это совсем не то, что мы предполагали. Представьте себе, что братья ни на одну секунду не могли подумать, что этот египтянин, с которого они говорят, да, это и есть их брат Йосеф, которого они продали. И вот эти все испытания, которые происходят с ним, да, с ними, это то, мне кажется, что это как будто бы, я знаю, какой-нибудь там хамасник нам сейчас откроется и скажет: я Йосеф, которого вы продали в Египет. То есть что-то такое абсолютно невероятное, абсолютно неожиданное. Но мы видим, что как бы вся история, она такая, что она хочет привести, да, то есть кто, от кого мы вообще никак не ожидаем, что этот кто-то, кто это может быть. И он говорит: я Йосеф, которого вы продали в Египет, я Машех, который пришел вас спасти. Ты, как это может быть? Но вы знали, что Йосеф говорил с братьями, из-за того, что они не могли в это поверить, то сказал, он говорил с ним на иврите, потому что до этого он говорил через переводчика, и никто не знал, что он вообще понимает иврит. И даже показал им брит милут, потому что они не могли поверить, что у него есть союз на теле. Иначе они не могли, они думали, что этого никак не может быть, что это самое последнее, что может быть, что это и есть Йосеф. Теперь я хочу вам рассказать, что я из этой ситуации для себя понимаю. Иногда мы мы видим других евреев, да, и себя, и других, но лучше мы видим других, что делают плохие поступки. И нам кажется, такой, иногда, когда я вижу, как евреи себя ведут, и израильскую политику, и все такое, я думаю, как можно это все терпеть, и неужели в такой ситуации может прийти Машиах, как мы далеки, какие у нас проблемы, прежде всего, по всему Танаху, по всей Торе, пророкам и Писаниям, мы никогда не находим времени, чтобы все были абсолютные цадики, чтобы все были абсолютные праведники. И в пустыне грешили, когда шли под облаками славы, да? В пустыне не было у них, ман падал с неба. И все равно говорили, есть Всевышний среди нас или нет, да? Когда посылали разведчиков, не говоря уже о периоде Шофтим, судей или царей, и когда стоял храм, и когда был разрушен храм. То есть проблемы в еврейском народе, все время, что мы живем в этом материальном мире, всегда будут проблемы. Исправление, да, и наш подход должен быть: это мой брат, и меня ничего не интересует. Никак. Да, я всегда, он всегда самый хороший, самый дорогой, и я все для него сделаю. А как еще может быть по-другому? Это мой брат. Я могу сказать, что я научилась этому моего папы. Нет еще такого человека, как он, да, что он, неважно, как его братья, что его братья, где его братья, он всегда для них все. Он их всегда бережет и поможет, и поддержит, и так далее. И как они-то иногда себя ведут так или по-другому. Но не было в моей жизни никогда, чтобы я видела, чтобы он хотя бы сказал одно плохое слово, одно. Да? О разных поступках, да, которые были связаны с его братьями. Никогда ничего. Да? Никогда. Всегда это мои братья первые в моем списке. Я всегда для них. И если мы будем каждого еврея видеть и говорить: он первый в моем списке, он ведет себя так, он ведет себя по-другому, он соблюдает заповеди, он не соблюдает заповеди, он понимает, он не понимает, он поддерживает, он не поддерживает. Это не имеет никакого, как бы это имеет, конечно, значение, очень жалко, да, кто теряет будущий мир и теряет этот мир, да. Это самое главное, что они не только теряют будущий мир, люди, которые не живут по Торе, они теряют этот мир, этого мира у них нет, ладно, будущего. В будущее они могут не верить, но они и этот мир теряют. И это то, что, и это то, что мы находим здесь у Йосефа, да, и это то, что, и это ситуация, когда как бы еврейский народ удостаивается, как бы вот этого вот открытия братья, да, Йосефа в тот момент, что они готовы отдать свою жизнь один за другого. И мне кажется, что если мы говорим о этой войне страшной, которая сейчас идет, да, и где люди погибают, и мы знаем, что совсем были в ситуации, что не были готовы, так сказать, жить мирно или жить хорошо, и уважать друг друга, и ценить друг друга такими, какими мы есть. Да? Это не была ситуация. Но сегодня, сегодня, мне кажется, все едины абсолютно. И люди отдают жизнь один за другого. Да? И помогают друг другу без каких-то предварительных условий. То есть полное принятие без всяких условий. Без всяких отговорок, без всяких запятых, без всяких сначала докажи и так далее. Вот это настоящее братство, да, которое должно характеризовать еврейский народ. Теперь мы посмотрим, что Бениамин, да, и он как бы, вот то, что он забрал этот идол, и то, что Рахель забрала этот идол, я хочу немножко рассказать, как в положительном, да, это проявляется, это нетерпимость к идолопоклонству. И у Бениамина, так как он никогда не поклонялся Эсаву, и он родился в земле Израиля, он настоящий цабор. Знаете, цабор – это израильтянин такой. Израильтянин такой сильный, и цабор – это такое растение с колючками. Да, что очень сильное растение, которое может жить в любых условиях, и которое, так вот называемый сырым цабарем, да, что они как бы умеют приспосабливаться, сильные люди, которые могут приспосабливаться к любым ситуациям и умеют постоять за себя. Это вот классическое определение Бениамина. Он умеет постоять за себя, и он не будет ничего терпеть, что не входит как бы в его... в его понимание. Теперь самым ярким, да, проявлением, если мы скажем, покажи нам Бениамина, да, мы знаем, это Мордехай. Мордехай в праздник Пурим, да, мы говорим, ищ иуди, не, то ли этот мир. Сейчас, я отвечу на ваш вопрос. Когда мы говорим о Мордехае, да, и весь праздник Пурим, подумайте, какая была ситуация. И опять мы можем увидеть эту ситуацию сегодня в Израиле. Евреи были в Галуте, в изгнании. Теперь, когда в изгнании, в принципе, весь Израиль, да, которые кланялись Исаву, знают, надо вести себя тихо, не выпендриваться, как бы опустить нос, да, вниз, и, так сказать, по-тихому сидеть. Это понимание жизни, да, в Галуте. И есть Мордехай. И вот есть этот злодей Гаман, да, министр, который повесил себе на грудь своего идола, да, свою идеологию. И все должны кланяться Гаману. Это приказ, который он издает. И не только Гаману, а его идеологии. Все должны кланяться. Неважно, во что ты веришь, не веришь, ты должен кланяться. Да? Теперь мы можем представить много таких стран, да, где ты сидишь тихо и кланяешься. Что делать? Да? Выступать опасно. Что тебе будет? И, к сожалению, это ужасно видеть, как в России кланяются одному Богу, а в Америке кланяются другому Богу, да, то есть Совсем я это тоже расширю, эту тему американских богов, да, идеологии, которые кланяются там, которые, к сожалению, очень-очень опасны для мира. Но оставим это пока. Что делает Мордехай? Мордехай, сказано, он не будет кланяться. Лой кра, лой штахаве. Он говорит, я не буду кланяться, не буду кланяться Аману. Вот и все. И Аман на него страшно разозлился и сказал, я уничтожу не только Мордехая, я уничтожу весь народ Мордехая. Да? Вот он мне не кланяется, а я всех уничтожу. И что все евреи говорят? Ты виноват. Зачем ты лез? Поклонился бы тоже. Идолам нельзя кланяться? Нельзя, можно. Да? Тихо сиди и кланяйся. Да? Делай, что надо делать. Да? И молчи. Это то, что как бы другие колена, да, говорят Мордехаю. Но Мордехай говорит, я из Вениамина, я не буду никому кланяться, я цабар, да, я не буду никому лизать подметки, да, и унижаться. Я буду стоять на своем. И он вызывает гнев у других, да, что вот что ты вылезаешь, вот у тебя нету сил против Амана, у тебя нету сил против Ахашвероша. И в итоге, кто приносит спасение, да, в Пурим? Из-за кого произошло чудо Пурима? Из-за Мордехая и Эстер. Да, кто освободил? Кто победил? Кто победил Амалеков? Кто победил в Пурим? Победила именно колено Мордехая. То есть с Эсавом, с Амалеком надо лицом к лицу. Если не... Можно, они так нас побьют, да, мы пригнем голову, они нас побьют, пригнем голову, да, это евреи в Галуте. Но при Геуле, да, тот, кто родился в Эрец Исраэль, в состоянии Геулы, с какой стати мы будем им поклоняться, с какой стати будем поклоняться их идолам? Да, это сила Мордехая. Теперь не поймите, я ни к чему не призываю, не делаю никаких политических выступлений, да. Я просто читаю то, что написано, а вы берите это, куда вы считаете нужным. Я не беру на себя никакой ответственности, какие-то высказывать политические мнения. Только видно, что в итоге Амалека может победить либо Бениамин, либо Юсеф. С Амаликом никто сразиться, кроме них, по-настоящему не может. Другие знают, как опустить голову, как потерпеть. Мордехай, он тот, кто встает против, и он побеждает. Чудо Пурима – это победа Мордехая. Откуда у Мордехая были силы? Потому что он был из Бениамина. Это то, что он говорит. Я лой краб, лой штахаве. Я не буду ни кланяться, ни поклоняться. Не буду ничего делать. И мы победим. И так происходит победа. Это сила Бениамина. Теперь Бениамин, он и благословение Бениамина, да, он называется Зеэф, он как волк, который нападает на свою жертву, Торев, да. Но если мы сравним Иуда, и он такой волк, который нападает на жертву, он как бы может вот осмелиться напасть и убежать в сторону. В отличие от льва, да, Иуда, которое царское колено, настоящее, оно называется, оно сравнивается со львом. А Йосеф, как вы сказали, он сравнивается с быком. А это его знак. А Бениамин, он называется волк. Теперь, какая разница? Бык – это что-то другое вообще. Бык – это тот, кто ведет вперед и тащит на себе. Да, такой, который как бы превращает в почву, землю, в то, что можно там разработать и посадить и так далее. Это Шор. Он не похож Йосеф. Он здесь как военный не определяется. Но если Арье – лев, вы знаете, что он идет лев посреди поля. Лев никого не боится. Он идет всегда в центре, ленивый такой, да, если он видит свою жертву, он на нее нападает, разбегается, ее хватает и ест на месте. И бросает, оставляет то, что у него осталось для других, и идет дальше. Так лев себя ведет. А как волк себя ведет? Волк не лев, да? Он прячется в кустах, он нападает, хватает, да, и убегает, да, то есть он убегает куда-то, потому что если придет лев, он его заберет, да, у него нет таких сил, чтобы есть свою жертву прямо посреди поля. Он куда-нибудь спрячется, там ее съест, да, и вот он такой зеэф торэф, зеэф, он по-другому волк, он по-другому, чем лев. Колено Иуды – это колено львов, а колено Бениамина – они как волки. То есть они, у них получается как бы победить Амалека, да? У них получается показать вот эту вот силу свою, но это все временное. То есть он может сделать что-то, но все равно в итоге власть, царство, оно передается именно колену Иуды. То есть настоящими полноценными царями могут быть только, может быть только колено Иуды. Но у Бениамина есть очень важная задача. Это нападать и уничтожать, и как бы быть вот таким смелым и отчаянным, да, и ничего не бояться. Это и есть Бениамин. Вы заметили с вами первую историю, да, что я вам рассказала о Бениамине. На самом деле она последняя с точки зрения истории. Да, это история Пурима. Теперь, если вы заметите, что очень много поселений в Израиле, они именно в наделе Бениамина. Я еще немножко расскажу, где же надел Бениамина и какой у него надел. Но именно вот этот браху дает ему Яаков, что он как волк, который нападает и ест свою жертву и вечером, и утром. И что же было вечером, что было утром? Вечером – это как бы в середине истории, это история с Пуримом. А утром – это история с царем Шауля. И давайте расскажем, что же было с царем Шауля. Теперь, когда евреи входят в землю Израиля, да, вот была пустыня, было получение Торы на горе Синай. 40 лет ходили, долбали нас, долбали, чтобы запомнили, как мы должны жить. Яшуа ввел евреев в землю Израиля, воевал. Или захватил всю землю, захватил частично, как и сейчас, вот частично только, и разделил землю между коленами. Как вы сказали уже, с вами говорили на прошлых уроках, часть колен вообще перешли обратно на восточную сторону Иордана. Это колено Гада, это колено Рувена и половина колена Менаше. Что Менаше – это Йосеф, да? И Йосеф, часть Менаше, что они были они жили, у них была максимально большая территория, они тоже присоединились к Гаду, да? На восточной стороне Иордана. Остальные получили свои частичные территории в земле Израиля. И после времени Яшуа начинается следующая эпоха. Эта эпоха называется эпоха судей. Это как бы между такое время между временем. Что значит время между временем? Это состояние, когда еврейский народ строится как народ внутри страны. И еще не знаем, как жить как народ в стране. Да, учимся, как сейчас, учимся. И были шуфтим. Шуфтим – это руководители. Каждый раз, что на нас кто-то нападает, на евреев, и каждый раз нападали, когда нападали, когда еврейский народ делал плохо в глазах Всевышнего. Делали плохо, сначала все, как у нас вообще идет. Если у всех людей, у еврейского народа очень сильно. Когда страдания и все такое, мы сразу раскаиваемся, Всевышний, мы с тобой, мы тебя любим, зажигаем свечи на шаббат, начинаем как бы все соблюдать, потом все становится хорошо, и разбираемся без тебя, Всевышний. Как бы человек расслабляется и начинает думать, что все в его руках, а не в руках Всевышнего. Да? Есть об этом много всяких историй, как один молился, сказал: Всевышний, помоги мне найти стоянку. Потом Всевышний ему ответил: да, я уже разобрался, спасибо. То есть все нормально, я и без тебя разобрался. То есть это естественно, что человек не хочет ничего в себе менять. Но когда есть страдания, есть какое-то, мы просыпаемся. И когда эти страдания приходят, они очень очевидны. То есть видна рука Всевышнего. Это не так, что, как страдание связано с грехами. Но очень просто связано. Прямо ты смотришь и видишь. Не так, что там нужно догадываться. Да? Обычно эти вещи очень понятны. И так все время было во времена Шофтим. Во времена судей грешили. Был какой-то судья, который говорил народу: ну-ну-ну, делайте чуву. Шел, воевал, побеждал. успокаивалась лет на 30, на 40, потом опять, потом опять, потом опять. Да? Это было время Шофтим. Но так и не получилось стать народом в народ, у которого есть царь. Да? Пока был такой пророк Шмуэль, что он как бы был шофетом, и кто-то должен как-то народом руководить, да? И евреи приходят к все колена, приходят к Шмуэлю и говорят, да, мы хотим, чтобы у нас тоже был царь, как у всех народов. Вот у всех народов есть цари, которые воюют за них. Короче, мы хотим государства. Надоело нам жить вот в таких, как какие-то просто колена разбросанные. Да? Мы хотим государства, как все другие народы. И они подчеркивают это. Мы не хотим государства, чтобы Всевышний над нами правил. Мы хотим, как у всех народов. Да, такое же нормальное, что у них есть царь, что им ведет войну. Вот и мы хотим такое. Бедюк, то, что сказали евреи, когда строили государство Израиль. Мы хотим страну, как все другие народы. Да? Мы не хотим страну, которая олицетворяет служение Всевышнему. Нет, мы хотим обычную страну, с евреями, с неевреями. Сначала вообще думали, все будут друг на друге жениться, и мы будем с арабами вообще друзья. Теперь, если бы они только были с нами друзья, мы бы уже все ассимилировались 100%, и уже все были в смешанных браках. Только Всевышний не дает им нас принять. Мы бы-то уже пошли с ними, давно были в мире, да, и вообще с ними мы женились. И нарушали все заповеди Торы. Это только они не дают нам это делать. То есть им Всевышний посылает и дает эту задачу. Ведь подумайте, само имя Ишмаэля, да, как в чем его сущность? И мы говорим, имя – это сущность. В чем сущность Ишмаэля? Делать так, чтобы Всевышний услышал наш крик. То есть Ишмаэль, все, что он делает, он заставляет нас кричать ко Всевышнему. Теперь каждый раз, что мы громче кричим, он выполняет свою задачу. К сожалению, хамасники делают точно, как их и назвали. Если мы только будем вести себя правильно, они тут же перестанут. И мы видим, что есть периоды, когда они тихо и спокойно, все то же самое, и нету войны. И есть периоды, когда невозможно. И почему это так? Это только от наших поступков зависит. Да, Али и Ишмаэль. Теперь я хочу, чтобы вы заметили, это очень-очень важно знать, что если нужно, есть мицва уничтожить Амалека. Амалека, как бы Рим, Амалека, да, это нужно уничтожить. И это ненавистники Израиля. Да, это они как бы выступают против сущности еврейского народа. Теперь я сказала Хамас. Теперь Хавас, который Амалек, да, он Амалек, его нужно уничтожить. Я говорю просто о Ишмаэлим, да, об их всяких арабских коалициях. Они против нас, когда, так сказать, нужно, чтобы мы пришли в себя, да, чтобы немножко мы очухались и поняли, про что жизнь. А если мы и так все в порядке, так они нас не трогают. Ишмаэль написано, что он бесов ямав в конце своей жизни. Ишмаэль яхзор бичува, Ишмаэль сделает чуву, как написано про Авраама, и похоронили его, да, Ицхак и Ишмаэль, его сыновья. Что это значит? Что когда Авраам скончался, уже Ишмаэль хазар бичува, это то, что пишет Раши в Аваком, что Ишмаэль атид лахзор бичува, он сделает чуву, он религиозный человек. Если евреи, да, и это религия, это народ религии. И с религией нужно говорить на языке религии. С религией нельзя говорить на языке атеизма. Амалек, он атеист, да, он против святости, против того, что у человека есть, вообще, что у этого мира есть какой-то смысл, кроме только этого мира. Амалек, вот что-то совсем другое. А Ишмаэль, если он выполняет свою задачу, если вы, Амалек ненавидит еврейский народ, да, он ненавидит Всевышнего, а Ишмаэль, он за Всевышнего, он только неправильно вещи понимает, а когда мы будем правильно вещи понимать, и он все правильно поймет. Ишмаэль, яхзор бичува, так написано, он сделает чуву. Теперь мы вернемся к царю Шаулю. Мы вернемся к царю Шаулю, и когда евреи тогда, когда были судьи, когда был Шмуэль, пришли и стали говорить, мы хотим царя, как все другие народы, из какого колена был первый царь Израиля, не был из колена Иуды, потому что еще не пришло время для царя Давида. Это было время, еще не подошло, развитие как бы еврейского народа еще не достигли того уровня, чтобы царствовал царь Давид и был построен храм, еще не находились там. И первый царь, который появляется, это царь Шауль. Сказано, и вот Бен-Киш, да, Шауль Бен-Киш, и он выше всех от плеча, выше хвовы вала, от плеча выше всех, высокий, красавец, да, это был Шауль, и Шауль, он как бы, он праведный, но тот, кто приводит еврейский народ, как бы вот этот этап первичный, сначала вообще идет совсем плохая ситуация, как когда был Шофтим, то есть были все время какие-то нарушения, после этого идет время первого царя Шауля, и только от Шауля приходит Давид. Теперь, если читать текст и думать, что все, что написано в Торе, оно происходит потом еще раз, и это мы все время видим. Маасеа вот Симан Лебаним, как вещи, они происходят в тех же порядках, то, естественно, понимать, что это пишет Рав Кук, я не знаю, есть такие, что могут согласиться или не согласиться с этим, это пишет также Вильнский Гаон, что больше согласятся, есть у его учеников, есть книга, я ее когда-то долго изучала, о вообще этапах прихода Машеха. В любом случае, есть время вот это вот, как бы царство Шауля, когда евреи хотят царя, как все народы, то есть хотят государства, как все другие государства, и только из Шауля тот, кто приводит к следующему этапу, к царству Давида. И мы видим, что происходит с Шаулем. Шауль, он как бы у него есть проблема в неуверенности в себе. И он все время чувствует, что он как бы недостаточно хороший, недостаточно праведный. Как бы есть у него вот эта сторона, как Беньямин, что у него есть сторона силы, да, Беньямин, сын правой руки, и иногда он такой очень уверенный, как Мордехай, а иногда он идет как бы в другую сторону, и у Шауля есть вот эта проблема, что он, когда он идет, ему говорит Шмуэль, иди уничтожь Амалека, ты должен убить Амалека, иди на войну, что делает Шауль, он убивает всех по приказу Шмуэля, Амалеков, только оставляет Агага, царя Амалека, и скот. Он говорит, ну скот убивать негуманно. Скот-то тут при чем? Да? То есть он как бы тоже подвержен нееврейским гуманным пониманиям, не исполняя закон Торы. И когда он оставляет скот и оставляет самого Агага, царя Амалека, он говорит, потом Шмуэль убивает Агага, но от него уже родились, в ту ночь он уже, его жена уже забеременела, и родились еще Амалеки. То есть не смогли уничтожить полностью Амалека. Но кто был тот, кто, с одной стороны, уничтожает Амалека, но не заканчивает работу, это царь Шауль. И когда мы говорим, что есть Бокер и Эров, да, тут в благословении Якова, что Бениамин, он как волк, что нападает, да, на свою жертву, и как волк, он почти убивает Амалека, это Шауль, да, и воюет с Амалеком так же, как сын Рахели, это Мордехай. То есть все войны, как бы Бениамина, они связаны с Амалеком. И только когда заканчивается царство Шауля, начинается царство Давида. То есть, когда Шауль, нет у него силы победить Амалека, нет у него уверенности, нет у него как бы вот этой вот духовной силы, он слишком стесняется и слишком много слушает, а что про него будут говорить, да, то он оставляет живых Амалека, боится, или не решается, не знаю, или считает, что это скот-то тут при чем, и так далее. То есть он не исполняет приказ, как нужно было его исполнить, и тогда уже говорит пророк Шмуэль, что ты не выполнил, да, свою цель, и Всевышний отдаст царство царю, который будет праведнее тебя. И кто приходит вместо Шауля? Приходит царь Давид. А Давид, кто такой слабенький юноша, которого все презирают, да, и который считает, вообще непонятно, кто он, как мы сказали, что открытие Машиаха, оно такое будет неожиданное. Также про Давида никто не думал, что могут выбрать Давида как царя Израиля. Да, он вообще от какой-то Рут Моавитянки, он вообще, там у него полно проблем со всех сторон. И это точно не из Ешивы Хеврон, да, какой он будет Машиах, да. Как может быть, он не из семьи, там, не поймешь, кто его мама, кто его бабушка и так далее. И именно Давида, да, нашел Всевышний и увидел сердце Давида, да, и принял его. Теперь это то, что мы видим про Бениамина. Мы видим историю с Мордехаем и историю с Шаулем. Есть еще одна история, что мне бы хотелось ее рассказать, но я не успею тогда ответить на вопрос. И это история греха Бениамина, что почти все колено было уничтожено. И эта история называется история Пелегиш Бегива, служанки в Гивоне, в Гивад Бениамин. И это еще отдельная история, что нужно ее понять и объяснить. Где же находится Бениамин? Бениамин, его надел, он очень-очень маленький, но в благословении Моше, когда мы будем читать благословение Моше, мы видим, как называет Всевышний Бениамина. Он называет его таким именем. Всевышний говорит Бениамин, да? Едид Хашем. Едид Хашем – это друг Всевышнего. Едид от слова яд бияд. Яд – это рука. Когда мы говорим дружба, братство, это как бы, что мы держимся за руки. Ядид – рука в руке. Так Всевышний с Бениамином. То есть Бениамин очень предан. Да, очень предан Всевышнему, как мы сказали, как цабар. При том, что были у него у всех колен, есть какие-то слабые стороны, о которых мы говорим, но это как раз Бениамин, он называется Едид Ашем, очень-очень друг, близкий Всевышнему. Вебейн Ктафа Фишкон, и где будет Всевышний всегда находиться, он всегда будет находиться в наделе Бениамина. То есть храм в Иерусалиме, при том, что кажется, что Иерусалим – это надел Иуды, сам храм находился, была часть Иерусалима, как вы видели на карте, что она принадлежала Бениамину, и поэтому храм находился в наделе Бениамина. А когда было время Шофтим, и еще не было храма, а был как бы мешкан, да, жертвенник в Шило, тоже находился в наделе Бениамина. То есть присутствие Всевышнего всегда связано с наделом Бениамина. То есть у Бениамина есть вот эта как бы связь с Богом очень-очень крепкая и огромная уверенность в нем. Да, огромная уверенность и вот эта вот смелость, которая есть у Бениамина, стоять как бы на своем и никого не бояться, не бояться Амалека. И поэтому так грустен нам вот этот грех Шауля, что он как бы упустил вот этот вот момент, что он не решился убить Агага и оставил скот. И то, что сказано, и между плечами твоими, да, между плечами как бы Бениамин, это его земля, и храмовая гора, она находится точно в наделе Бениамина. Теперь я хочу сказать вам несколько минут о том, что вы спросили меня, почему у человека, который соблюдает Тору, у него есть и этот мир, и будущий, а тот, кто не соблюдает Тору, у него нет ни этого мира, ни будущего мира. И ответ на этот вопрос, он очень-очень простой. Ответ он у Лавана, да, как мы начали. Человек, который живет без Торы, без заповедей, как бы вся жизнь его – это он сам. Да? То есть для чего он живет, для кого он живет? Он живет только для себя. что сегодня съесть, что сделать с собой, как себя развить, куда пойти и так далее. Когда человек все время занимается, как ублажить себя, да, он теряет силы, потому что собственным ублажением, приводит в итоге человека к страшному эгоцентризму, что человек только занят собой целый день, в каком ресторане он ест, где он сегодня, куда он ездил, куда не ездил и так далее. Я знаю, что и та, кто все время мне об этом рассказывает, и которая это все время чувствует, у меня есть одна невестка, которая работает в большой очень компании хай-тека в Тель-Авиве. Я думаю, что это одна из самых престижных компаний, которые существуют. И она работает с другими членами ее группы, да, и она говорит, и она там, я знаю, наверное, самая молодая из всех, и в основном, да, люди там, очень мало, что у них есть семьи, если есть семьи, то это какой-то второй брак, а если есть, что это второй брак, а у кого-то нет детей вообще, а у кого-то, может быть, только родился ребенок, ему уже по 45 лет и так далее. И то, что она говорит, всегда компания эта очень балует своих работников. То есть они там заказывают им еду из самых хороших ресторанов и все время придумывают, как бы их развлечь. И она говорит, постоянно, что я слышу, вот как такой, всегда недовольны. Это не тот ресторан, а вот тот ресторан лучший. И это не то кафе, и это не то это, и не то то. А вот я ем мороженое только от этой компании. А я теперь, человек думает, что он такой избалованный, что это ему хорошо. Это чего ужаснее простой избалованности и эгоцентричности. Человек эгоцентричный, он никогда не сам эх. Он всегда ему грустно, да, потому что нет такого, чтобы человек всегда получил все, что он хочет. С другой стороны, когда человек не ставит себя в центр жизни, а он ставит в центр жизни служение Всевышнему, то он даже не замечает, ему кажется, я работаю целый день, я ращу детей, я не сплю ночами, я готовлю еду, я делаю шаббат. Он как бы все время в действии. И он настолько занят своим действием, что он как бы, иногда ему кажется, ему тяжело и так далее. Но когда он отстранится, да, вот он думает, боже мой, как же я это все построил, какая браха, какое счастье. Это то, что я вам говорю, что любой человек, я вам скажу про себя, да, у меня 9 человек детей, 10 внуков, да. Спросите меня, я не знаю, как я сказала, они справили 12 свадеб. Я знаю, что такое справить 4 свадьбы. Я знаю, что такое купить 4 квартиры, да. Я знаю, что такое, как бы, я понимаю, о чем идет речь, да. И не думайте, что 4 квартиры, значит, что вы их купили. Нет, это не значит, но в принципе, о каких расходах идет речь. Теперь, когда вы посмотрите, вы скажете, как люди, которые теперь, если вы спросите у этих людей, которые работают в Тель-Авиве, в этой шикарной компании с зарплатами по 30 тысяч шекелей, да, у них нет квартир. Как это у них нет квартир? Потому что они снимают самые шикарные квартиры в Тель-Авиве там за 10-15 тысяч. У них не остается денег, чтобы еще купить квартиру. И получается, что религиозные, которые бедные, у них есть квартиры, а тель-авивские богачи, у них даже квартир нет. Потому что для них зачем нужна квартира? Можно жить здесь, можно жить там. Как бы получать удовольствие. А потом ты стареешь. Да? Все мы стареем. И мы смотрим на жизнь, и мы смотрим, а что осталось после меня, а что я сделала, да, и что есть у меня в жизни. И я смотрю на моих родителей, которые сейчас, слава Богу, 80 лет, какие они счастливые люди, да. Они выбрали очень сложный путь Торы, когда они должны были в России быть в отказе, и 10 лет мечтали уехать в Израиль, они могли уехать, приехали сюда, и нужно было о заработке волноваться, и как у Лимхадаши устраиваться, и прошли такой сложный путь. Но если вы посмотрите, да, тяжело в дороге, но хорошо в конце, да, чтобы они жили до 120 лет и видели удовольствие от своих внуков и от своих правнуков, да. Слава Богу, они уже не могут еще и держать все дни рождения, потому что в Ля-Ля-Ра уже такая большая семья. И это настоящая браха. И это то, что Исав говорит Якову. Я на этом закончу. Когда Исав встречается с Яковом, он говорит ему, Исав, как бы, а что это за скот, что я видел? Что это ты мне посылал? Да? Это я, у меня этот мир. А ты мне все это посылаешь? Он говорит, подарки, ну, я как бы это так, чтобы тебе немножко ублажить тебя. Все же я взял твою браху, это я тебе послал. И, а потом Яков выстраивает ему всю его семью, Рахель, и Лею, и Зилпу, и Билгу, 11 человек детей. И Исав в шоке, он говорит, «Ми Эллаха, а это откуда? Ты же выбрал будущий мир. Я думал, ты выбрал будущий мир, а я этот мир. Откуда у тебя это?» А секрет в том, что тот, кто исполняет Тору, в итоге у него есть и этот мир, и будущий. И это браха, который получил Яков. Яков получил и браху Якова, и браху Исава. И есть у нас и Рахель, и Лея. Есть дети Рахели, и дети Леи. И есть и материальные благословения, которых мы учили. И сильные колена в этой сфере. И духовные благословения, которые мы получили. Но самое главное, что я хочу, как я хочу закончить этот цикл о 12 коленах. Давайте примем на себя быть как мой папа. Любить всех братьев. Ни на кого никогда не злиться. Всем все прощать. И бесконечно давать. Всего вам хорошего. Спасибо большое.
Спасибо вам огромное, Рабанит Хану. Огромное. Особенно вот это логическое завершение, оно действительно хорошее. Просто потрясающее. Спасибо вам большое.
Всего хорошего.
Здесь есть сожаление о том, что действительно закончился. Пролетел как один день. Мы с вами 13 уроков, между прочим, успели сделать. На секундочку.
13 уроков, а, ну, слава Богу, может быть, мы сделаем еще какую-то седру. На самом деле, я специалист, да, я очень рада преподавать Тору, я очень люблю Тору и живу Торой, но моя, как бы, специализация, она касается карьерного консультирования и развития каждой личности в соответствии с его, как бы, дано, да, с его силами, понять человека, понять его силы, понять, где его и как нужно развиваться. Я думаю, что, может быть, в этой сфере я могу что-то для вас такое сделать интересное, что это как бы своего профессионального опыта. Ну, мы подумаем вместе с дирекцией Толдот Вишуруна. И спасибо, безусловно, Толдот Вишурун как организации, что дали нам возможность все это сделать. Спасибо большое всем.